Tiki 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 tak tak tak. Tiki 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 tak tak tak. Часики идут, часики идут, часики минуты берегут. Тики 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 так так так. Тики 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 так так так. Часики идут, часики идут, часики лениться не дадут.
Приветствую вас, ребята! Доброго времени! Рада новой встрече с вами! Это программа «Детский час» и ее ведущая Оксана. По традиции, начнем нашу встречу с зарядки.
На зарядку становись! Вместе с нами разомнись!
Просыпайтесь, поднимайтесь, на зарядку собирайтесь. Нужно распахнуть окошко, свежести впустить немножко. Свежий воздух не простудит, он на пользу детям будет. Мы проснулись, сладко-сладко потянулись. Маме с папой улыбнулись. Спать охота? Не беда. Разомнем-ка мы бока. Руки к солнышку потянем, и на цыпочки мы встанем, чтобы вырасти повыше и достать до нашей крыши. Каждый день тянуться будем, и про лень свою забудем. Мы шагаем по тропинке, низко наклоняем спинки, чтоб грибы найти для мамы. Мы настойчивы, упрямы, прячутся грибы умело, но мы тоже знаем дело. Раз нагнулись, два нагнулись, и грибочку улыбнулись. Положили в кузовок, полежи-ка там, дружок. За вторым грибком нагнулись, мы уже почти проснулись. И второго в кузовок, место там тебе, дружок. Ручки потянули вверх, словно там висит орех. Тянем в стороны потом, словно обнимаем дом. Ноги врозь, на пояс руки. Влево плечи разверни, а теперь направо. Ну-ка, упражнение повтори. Влево плечи разверни, а теперь направо. А теперь пора попрыгать, как лягушка, прыг-прыг-прыг. Мы на цыпочки привстали, ручки кверху мы подняли. Мы вздохнули, потянулись и друг другу улыбнулись. Ну вот, размялись хорошенько, потянулись и настроение улучшилось. А теперь, если вы еще не успели сегодня утром умыться или пришло время умываться перед сном, переходим к водным процедурам, параллельно с прослушиванием нашего детского часа. Потому что, как говорится в известном стихотворении, надо-надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистом стыд и срам, стыд и срам. Но мы не будем обижать трубочистов, потому как все профессии важны, все профессии нужны. И чистым трубочистам у нас честь и хвала. И для поддержания хорошего настроения песня.
Пушек из линеек и батареек сделаны наши мальчишки.
Сделаны наши мальчишки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля.
А сейчас послушаем продолжение сказки о Незнайке в исполнении нашей замечательной Вальки. История третья. Как Незнайка был художником.
Глава третья. Как Незнайка был художником. Тюбик был очень хороший художник. Одевался он всегда в длинную блузу, которую называл балахон. Стоило посмотреть на Тюбика, когда он, нарядившись в свой балахон и откинув назад свои длинные волосы, стоял перед мольбертом с палитрой в руках. Каждый сразу видел, что перед ним настоящий художник. После того, как никто не захотел слушать Незнайкину музыку, он решил сделаться художником. Пришел он к Тюбику и говорит: «Слушай, Тюбик, я тоже решил стать художником. Дай мне какие-нибудь краски, да кисточку». Тюбик был вовсе не жадный. Он подарил Незнайке свои старые краски и кисточку. В это время к Незнайке пришел его друг Гунька. Незнайка и говорит: «Садись, Гунька, сейчас я тебя рисовать буду». Гунька обрадовался, сел поскорее на стул, и Незнайка принялся его рисовать. Ему хотелось изобразить Гуньку покрасивее, вот и он нарисовал ему красный нос, зеленые уши, синие губы и оранжевые глаза. Гуньке хотелось поскорее увидеть свой портрет. От нетерпения он не мог усидеться спокойно, на стуле все время вертелся. «Не вертись, не вертись!» – говорил ему Незнайка. «А то не похоже получится».
«А сейчас похож? Похож?» – спросил Гунька.
«Очень похож!» – ответил Незнайка и пририсовал ему фиолетовые краской трусы.
«Ну-ка покажи, что получилось!» – спросил Гунька, когда Незнайка окончил портрет. Незнайка показал.
«Да разве это я такой?» – закричал Гунька в испуге. «Конечно такой! Какой же еще?»
«А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов-то нет».
«Ну, вырастут когда-нибудь».
«А нос почему красный?»
«Это чтобы было красивее».
«А волосы почему голубые? Разве у меня голубые волосы?»
«Голубые», — ответил Незнайка. «Ну, если тебе не нравится, я могу сделать зеленые».
«Нет, это плохой портрет», — сказал Гунька.
«Да я его порву». «Зачем же уничтожать художественное произведение?» — ответил Незнайка.
Гунька хотел отнять у него портрет, и они принялись драться. На шум прибежал Знайка, доктор Пилюлькин и остальные малыши.
«Вы чего деретесь?» – спрашивал. «Вот!» – закричал Гунька. «Рассудите вы нас! Скажите, кто здесь нарисован? Правда, это не я?»
«Ну, конечно, не ты!» – ответили малыши.
«Тут какое-то пугало огородное нарисовано».
Знайка говорит:
«Вы не догадались, потому что здесь подписи нет. Я сейчас подпишу, и все будет понятно». Он взял карандаш и подписал под портретом печатными буквами «Гунька». Потом повесил портрет на стене и сказал: «Пусть висит. Все могут смотреть, никому не запрещается».
«Все равно», — сказал Гунька, — «когда ты ляжешь спать, я приду и уничтожу этот портрет».
«А я и ночью не лягу спать и буду стеречь».
Гунька обиделся и ушел домой. А Незнайка на самом деле не лег вечером спать. Когда все уснули, он взял краски и принялся всех рисовать. Пончика нарисовал таким толстым, что он даже не поместился на портрете. Торопышку нарисовал на тоненьких ножках, а сзади зачем-то пририсовал ему собачий хвост. Охотника Пульку изобразил верхом на Бульке. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. Знайке неизвестно для чего нарисовал ослиные уши. Словом, всех изобразил в смешном и нелепом виде. Утру он развесил эти портреты на стенах и сделал под ними надписи, так что получилась целая выставка. Первый проснулся доктор Пилюлькин. Он увидел на стене портреты и стал смеяться. Они ему так понравились, что он даже нацепил на нос пенсне и стал рассматривать портреты очень внимательно. Он подходил к каждому портрету и долго смеялся. «Ну, молодец, Незнайка!» – говорил доктор Пилюлькин. «Никогда в жизни я так не смеялся!» Наконец, он остановился возле своего портрета и строго спросил. «А это кто? Неужели это я?» «Нет, это не я. Это очень плохой портрет. Ты лучше сними его». «Зачем снимать? Пусть висит», – ответил Незнайка. Доктор Пилюлькин обиделся и сказал. «Ты, Незнайка, видно, больной. У тебя что-то с глазами случилось. Когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа был градусник? Придется тебе на ночь касторки дать». Незнайка очень не любил касторку. Он испугался и говорит. «Нет, теперь я сам вижу, что портрет плохой». Он снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его. Вслед за Пилюлькиным проснулся охотник Пулька. И ему портреты понравились. Он чуть не лопнул со смеху, глядя на них. А потом он увидел свой портрет. И настроение у него сразу испортилось. «Это плохой портрет», – сказал он. «Не похож на меня. Ты сними его, а то я не буду тебя с собой на охоту брать». Пришлось Незнайке и охотника Пульку со стены снять. Так было со всеми. Всем нравились портреты других, а свои не нравились. Самым последним проснулся Тюбик, который по обыкновению спал дольше всех. Когда он увидел на стене свой портрет, то страшно рассердился и сказал, что это не портрет, а бездарная антихудожественная мазня. Потом он сорвал со стены портрет и отнял у Незнайки краски и кисточку. На стене остался один Кунькин портрет. Незнайка снял его и пошел к своему другу. «Хочешь, Гунька, я подарю тебе твой портрет, а ты за это со мной помиришься?» – предложил Незнайка. Гунька взял портрет, порвал его на кусочки и сказал. «Ладно, мир, только если еще хоть раз нарисуешь, ни за что не стану мириться».
«Я никогда больше не буду рисовать», – ответил Незнайка. «Рисуешь, а никто даже спасибо не скажет, все только ругаются. Не желаю больше художником быть».
Продолжение слушайте в следующей передаче. На Народном славянском радио «Детский час».
Ну что ж, каким горе-художником был Незнайка, мы все поняли. А вот чтобы нам с вами не стать горе-туристами, послушаем очередной выпуск «Радио няни», где ведущие нам расскажут, как вести себя в походе. Итак, внимание!
Вас приветствовать, товарищи, ребята.
Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла.
Радио няня, радио няня, есть такая передача. Радио няня, радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.
Здравствуйте, дорогие ребята! Хотите вы или не хотите, но сегодня вы с нами в походе.
Правда, сегодня нет нашего радиоволшебника Николая Владимировича Литвинова.
Наверное, ему просто надоело с нами все время радионянчиться.
Что верно, то верно. Вот и сегодня он собирался нам объяснить правила поведения в походе.
Да нам никакие правила поведения в походе вовсе и не нужны.
Конечно.
Нам неведомы, траву мы топчем кедами, дорога нас ведет вперед. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Веселые, свободные, резвимся как угодно, мы в лесу, никто нас не найдет. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход.
Смотри, кто-то идет.
Да это же Николай Владимирович.
Фу, как вы быстро шагаете. Еле вас догнал.
Как же вы нас нашли, Николай Владимирович?
А я шел по вашему следу. Сначала лесом до банки из-под сгущенки, потом полем до банки из-под тушенки, и через 3 пакета из-под горохового супа я увидел пачку из-под вермишели и вас, уважаемые туристы.
Ну, Николай Владимирович, вы настоящий Шерлок Холмс.
Нет, друзья мои, просто вы нарушили одно из правил туристов – не оставлять после себя мусор.
Николай Владимирович, опять вы про эти правила? Посмотрите лучше, как вокруг красиво.
А действительно красиво. Деревья, ручеек, полянка, птички поют.
Птички поют, отдыхать мешают.
Сейчас они не так запоют, у нас кое-что есть. Батареи к бою!
Батареи к бою готовы!
Короткими волнами пли!
Ну, теперь можно и отдохнуть как следует.
Эх, нам бы еще топор и пилу.
Позвольте, а зачем вам нужны топор и пила?
Рубить
и пилить.
Это на колья.
Это на дрова.
Это на рогатины.
Это на перекладины.
Это на удочку.
Это на дудочку.
Это на всякий случай.
Это про запас.
А это толстое дерево зачем?
Нам дерево не надо. Нам пенек нужен. Это у нас стол будет.
Да хорошо, что у вас нет топора или пилы. Представляю, что бы вы натворили.
Николай Владимирович, посмотрите, какое дерево. Ой! Ой, а сколько здесь надписей!
Ой, Боря плюс Оля равняется любовь. Здесь были Семенов. Душа поет от этой красоты. Боря плюс Оля равняется... Это мы уже читали.
Давай ножик.
А перочинный ножик зачем вам?
Тоже распишемся. Мы здесь были.
Да.
Мы
славно отдохнули тут. Здесь птицы больше не поют, трава здесь больше не растет. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Были там, мы были тут, и это дерево найдут, и кто-нибудь про нас прочтет. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход.
Плохую память вы оставили о себе в лесу.
Николай Владимирович, ну не надо нас так осуждать. Я думаю, все ребята давно догадались, что весь наш поход – это просто шутка.
И давайте напомним таким горе-туристам правила поведения в походе.
В походе голову не вешай, но не вопи в лесу, как леший. Включая радио в тиши,
лесных зверей не оглуши.
Спеша себя увековечить, не нужно дерево калечить.
На отдыхе мешать не надо – тому, кто отдыхает рядом.
Помни, турист, заруби на носу, будь человеком даже в лесу.
Коротко да ясно, оттого и прекрасно. На Народном славянском радио детский час.
Вот так. Коротко да ясно рассказали нам радиодяди из радионяни, как вести себя на природе, чтобы быть с ней в ладу. Ребята, помните, что человек – это часть природы, поэтому любите ее, как самих себя. Тогда вокруг будет мир да лад. А в продолжении этой походной темы – походная песня.
Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Не три глаза, ведь это же не сон, и алый парус так же гордо реет в той бухте, где отважный Грей нашел свою осоль, в той бухте, где осоль дождалась Грея, в той бухте, где отважный Грей нашел свою осоль, в той бухте, где осоль дождалась Грея. С друзьями легче море переплыть, и есть морскую соль, что нам досталось, а без друзей на свете было б очень трудно жить. И серым стал бы даже алый парус, а без друзей на свете было бы очень трудно жить. И серым стал бы даже алый парус. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном малые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Над океаном малые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном.
Ребята, я надеюсь, вы знаете, что этой весной вся наша большая страна будет отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. И в преддверии этого радостного праздника я прочту стихотворение «Мир» Валентина Берестова. Нет, слово «мир» останется едва ли, когда войны не будут люди знать. Ведь то, что раньше миром называли, все станут просто жизнью называть. И только дети, знатоки былого, играющие весело в войну, набегавшись, припомнят это слово, с которым умирали в старину. У нас в стране, в каждой семье, есть те, кто воевал. Расспросите об этом своих родителей, бабушек и дедушек. А теперь продолжим музыкальную часть нашей передачи и послушаем военный марш «Прощание славянки». Ура! Победа! Еще сегодня в тему памятных победных событий я подготовила для вас, ребята, пословицы и поговорки о наших славных героях, благодаря которым мы сейчас с вами живем. Вот некоторые из них. Миром дорожить, людям долго жить. Кто за свое дерется, тому и сила двойная дается. Русский боец, всем образец. Без смелости не возьмешь крепости. Советский воин, похвалы достоин. Воевать не хотим, но земли своей не отдадим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Коли по-русски скроен, и один в поле воин. Герой в бою думает не о смерти, а о победе. Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. Смертью героя пал, а родину не продал. Слава, честь и хвала нашим доблестным предкам!
Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.
Какая сила богатырская, сила духа, сила воли, которая и помогла нашим дедам одолеть ворога. Ну а в завершении нашей сегодняшней программы послушаем рассказ Константина Паустовского «Теплый хлеб».
Константин Паустовский. Сказки. Теплый хлеб. Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая уделами. Ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь. Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном. Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди. помогал Панкрату чинить плотину. Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы или черствого хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь раненый, пострадал от врага. Жил в бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу «Ну тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было «Да ну тебя!». Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом «Да ну тебя! Ищи сам!». Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал «Да ну тебя! Надоело!». Зима в этот год стояла теплая, в воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки. Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб. Хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на 2-3 дня, а зерно лежит немолотое. В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька нехотя встал, вышел за калитку, конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя, дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал: «На вас не напастешься, на христорадников! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега! Иди копай!» И вот после этого злорадного окрика и случились в бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было. Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца. Так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни, и все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга. Филька вскочил, наконец, в избу, припер дверь, сказал «Да ну тебя!» и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист. Так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам. Метель начала затихать к вечеру, и тогда только смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу. Слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались. Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы, и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакала от страха, когда мыши начали выбегать из-под пола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. — Да ну вас, проклятые! — кричал он на мышей, но мыши все лезли из-под пола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки. 100 лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка, — заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. 10 лет после того не цвели ни деревья, ни травы, семена в земле пожухли и пропали, голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь, боялся пустыни. — Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька. — От злобы людской, — ответила бабка. — Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба. А хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе, жуй!» «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат, — у меня вместо ноги деревяшка». — А ногу куда девал? — спрашивает мужик. — Утерял я ногу на Балканских горах турецкой баталии, — отвечает солдат. — Ничего, раз дюжа голодный, подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету. Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб. Одна зеленая плесень, один яд. Тогда солдат вышел на двор, свистнул, и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз, и мужик тот помер.
— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.
— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила. — Знаете, нынче завелся в бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело, оттого и мороз.
— Что же теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?
— Зачем помирать? Надеяться надо.
— На что?
— На то, что поправит дурной человек свое злодейство.
— А как его исправить? — спросил всхлипывая Филька.
— Об этом Панкрат знает. Мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо.
Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится. Да ну его, Панкрата, сказал Филька и затих.
Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз, и между землей и луной осталась одна пустота, жгучая и такая ясная, что если бы подняла пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно, и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда. Черные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. — Садись к печке, — сказал он, — рассказывай, пока не замерз. Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.
— Да, — вздохнул Панкрат, — плохо твое дело. Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин.
Филька сопел, вытирал рукавом глаза.
— Ты брось реветь, — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил, сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет и воды нет. И что нам придумать, неизвестно.
— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.
— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?
— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.
— Ну вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.
В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте, подслушивала. Потом она, боком, озираясь, поскакала к щели под дверью, выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом, и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, куда же это в такую страшную ночь подалась сорока. А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал.
— Но, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твое вышло. Выкладывай, льготного срока не будет.
— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как расцветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, пока не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу. Провернешь колесо 20 раз, она разогреется,
и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.
«Ишь ты, шустрый какой!» — сказал мельник. «Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?»
«Да ну его!» — сказал Филька. «Пробьем мы, ребята, и такой лед».
«А ежели замерзнете?»
«Костры будем жечь».
«А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут, да ну его, сам виноват, пусть сам лед и скалывает».
«Согласятся, я их умолю, наши ребята хорошие».
«Ну, валяй, собирай ребят, а я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы, да возьмутся за ломы».
В морозные дни солнце восходит багровое в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры, ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянуло с низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной, навозом. Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали. Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро, и показалась первая полынья с темной водой. Мальчишки стащили трюхи и прокричали «Ура!». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на ракете над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер. Разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям. Ветер будто бы не осмелился отказать ей сороке и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит, журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке. Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили. Покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая. Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или все это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали, и в мельничный лоток хлынула шумом вода. Старое колесо скрипнуло, с него посыпались сосульки и медленно повернулась. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно. Панкрат сыпал зерно, а из-под жерного лилась мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись. По всем дворам кололи звонкие березовые дрова, избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И все, что было живого в избах, ребята, кошки, даже мыши, все это вертелось около хозяек, а хозяйки шлепали ребят по спине, белые от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались. Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба. На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемешку то холодные тени, то горячие солнечные пятна. Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью.
Панкрат вышел на порог, спросил: «Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?»
«Да нет!» — закричали ребята. «Тебе будет особо, а это раненому коню от Фильки. Помирить мы их хотим!»
«Ну что ж», — сказал Панкрат, — «не только человеку извинения требуются. Сейчас я вам коня представлю в натуре».
Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал, учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай, испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал: «Не пужайся, мальчик, Филька не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!» Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия. Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала. Должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. но никто ее не слушал и не понимал. И сорока от этого сердилась все больше и трещала, как пулемет.
Птица сильна крыльями, а человек — дружбой. Детский час на Народном славянском радио.
Тики-так, тики-так, нам без часиков никак.
А на сегодня это все. Желаю всем добра, мира и быть достойными потомками наших славных предков. До новых встреч!
Часики идут, идут, идут. Часики идут, идут, идут. Часики идут.